Рассказы из русской истории.
Микрофон Илья Харламов. Возвращаемся в эфир. По видеосвязи с нами доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. В студии научный директор Российского военно-исторического общества профессор МГИМО Михаил Мягков. Обсуждали мы в предыдущей части, в первой части программы «Вещи. Земские соборы». Тема на сегодняшний это выборная традиция в истории России. Ну и подошли мы плавно к 18 веку, к уложенной или уложенной комиссии, как попытки парламента. Вот какой вопрос пишут. А в императорской России были какие-то ростки демократии, какие-то эксперименты с выборами? Вы пишете про это в своей книге «Рассказы из русской истории. 18 век». Ну, Владимир Ростиславович, вопрос вам адресован, естественно. Так, у нас со звуком, да, какие-то вопросы со звуком?
Да, давайте,
да. Вот сейчас, слышно? Да, слышно, да, теперь слышно.
Да. Ну, давайте, да, не будем впадать в иллюзии. Конечно, императорская Россия на первом этапе своего развития от Петра к Николаю Первому вопросами народовластия общество не баловало. Наоборот, выстраивалась вертикаль власти, она полагалась более эффективной. Вот, Петр насмотрелся на все эти соборы, стрельцов, горлопанов, относился к этому скептически. Вот, и даже когда он побывал в Англии, где много чего ему понравилось, много чем заинтересовался и беседовал не только с королем, но и с представителями знати, политиками, учеными. Ну, вот вещь, которая совсем его не заинтересовала, хотя он побывал на заседании, это британский парламент. Какая-то, по мнению Петра, странная конструкция, пустая говорильня. Что там обсуждать, работать надо. Поэтому такого широкого представительного органа, как земские соборы, а я дополню Михаила Юрьевича, что, например, земский собор, выбранный 1613 года, избравший царя, это вообще была вещь беспрецедентная, потому что ни во Франции, ни в Англии никогда не было учредительного парламента. Парламента, который, по сути, учреждал новую форму самодержавного правления. Там могли принимать законы, но там не избирали монарха и не утверждали правящую династию. Земский собор приговаривал войну с Польшей, решал вопрос о взятии под протекторат земель гетманщины или земель войска Запорожского. То, что потом в советской историографии было весьма коряво обозвано воссоединением России с Украиной. Речь шла о том, чтобы взять под протекторат, под защиту земли, отложившиеся от Речи Посполитой, земли войска Запорожского, близкие нам, национальные единые, религиозные единые и прочее, прочее. Ну и просто под Москвой им было выгоднее, скажем так, во всех отношениях. Земский собор принял новое законодательство, соборное уложение 1648 года. И последний Земский собор 1684 как раз приговорил так называемый вечный мир с Польшей. Ну, у нас ничего вечного в политике не бывает. Мир этот продлился не так долго, но на том моменте он хотя бы на несколько десятилетий прервал бесконечную затяжную польско-русскую войну. Поэтому вот это действительно был собор представительнее гораздо, чем британский парламент, если брать широту тех, кто обладал пассивным избирательным правом. Далее Екатерина, будучи девушкой демократического, как бы сейчас сказали, либерального воспитания, и оказавшись на российском престоле, попыталась свои вольтерианско-гуманистические идеи воплотить в части привлечения к власти, к управлению, к решению страной образованного свободного сословия. И учредила так называемую уложенную комиссию. Ну, название было взято по образцу нескольких комиссий небольших, которые укладывали, решали, улагали какие-то вопросы местные в разных городах, в провинциях Московского государства. Она решила создать общефедеральную уложенную комиссию, которую мы иногда называем историки попыткой создания протопарламента. Это 1767-68 года. Распущена она была сильно позже. Два года работала активно, а потом фактически перестала. Но эта уложенная комиссия была сформирована как настоящий европейский парламент. Ну, по крайней мере, точно как генеральный штаб с еще большим представительством. Попытка была, попытка успешной не оказалась. Дайте я передам слово Михаилу Юрьевичу, потом да. продолжу.
Я, да, вот я хотел продолжить, конечно, эпоху Екатерины II. Она и выдающий государственный деятель, который хотел все-таки нормальные законы, потому что предыдущие законы, это еще заборное уложение Алексея Михайловича. А вот ну, сколько десятилетий, столетий прошло, а законодательства нового нет. Но вот в своей ежедневной практике Екатерина II, особенно после подавления Пугачевского восстания, она активно занималась местным самоуправлением. Вот ее заслуга, потому что мы помним, да, она присоединяла те или иные территории, объединяла территории, создала мощный аппарат и мощную армию. Но вот заслуги в местном самоуправлении как-то у нас выходят за горизонт нашего познания вот этой эпохи. То есть это 1775 год, Россия делится на 50 губерний, а 1785 год, по сути дела, идет гигантская реформа, которая вводит дворянское самоуправление. Ну, не будем себя обманывать, тогда единственный, скажем так, мощный образованный класс – это прежде всего дворянство. И вводят дворянские собрания, это губернские, это и уездные дворянские собрания, соответственно, и управы, то есть постоянно действующий орган. Все это выборное, то есть дворяне на своих собраниях, которые собираются раз в год, избирают своих представителей, которые ответственны, именно ответственны. Не просто они самовольничают, они ответственны за местное самоуправление, за школы, за мосты, за собирание налогов, то есть, ну... С чем можно сравнить такого? В принципе, тогда, например, во Франции не было, в период абсолютистской монархии во Франции, там решали все чиновники, которые назначались из центра, то есть тем же самым Людовиком XIV, XV, ну и потом печально известным Людовиком XVI, которого казнили. Здесь у нас дворяне берут в руки, по сути, местную власть, и это выгодно государству. Это не только там самоуправление, не только там выборная система. Это выгодно, потому что меньше чиновников. Если там, если мы возьмем количество чиновников во Франции или там в Англии того времени на там 10 человек, это уже один чиновник. Ну, примерно так. То есть у нас не надо тратиться на этот чиновничный аппарат, потому что дворяне, которые обладают, да, крестьянами, обладают землей, они так или иначе решают вот эти вопросы местного самоуправления. На тот период, наверное... Это была достаточно действенная система, которая позволила, ну, во-первых, успокоить Россию после вот этих череды бунтов. И, во-вторых, собираемость налогов, что тоже очень важно. Вот этот опыт, мне кажется, достаточно удачно Екатерина II провела.
Владимир Станиславович, да, добавите что-то или дальше двигаемся?
Ну, я хотел, да, про уложенную комиссию еще добавить, что вот с одной стороны Екатерина действительно развивала местное самоуправление, опора на дворянство главным образом. Но уложенная комиссия, как первая попытка такого демократического органа, законосовещательного, в будущем законодательного, вообще был по своему составу органом всесословным, беспрецедентным. Ну, понятно, что крепостные крестьяне гражданских прав не имели, в выборах не участвовали. Но давайте посмотрим, кто были депутатами уложенной комиссии. Во-первых, число этих депутатов. Это не так много. Всего 564 депутата. Чуть больше, чем Государственный Дум. Это такой компактный орган. Эти 564 депутата состояли из представителей напрямую делегированных, из правительственных учреждений примерно 5%. Далее казаки и народцы, остальные классы, еще все в кучу, там 12%. Сельские обыватели, свободные крестьяне, черносошные, 14%. А вот дворянство 30% и горожане, мещане почти 40%. Представьте уровень демократизма. То есть горожане составляли почти 40%, а вместе с черносошным крестьянством больше половины депутатов уложенной комиссии. Первый наказ, который был... Да, комиссия заслушивала наказы избирателей. Наказы были разными. Показали, в общем, честно говоря, совершенно неподготовленность общества к такой серьезной парламентской работе. Ну, вот первый наказ заслуженной комиссии был наказ именно от крестьянства. Каргопольского уезда Новгородской губернии. Далее. Какие права были у депутатов? Во-первых, комиссия работала бессрочно. Раз. Постоянно. Два. Все депутаты комиссии, члены комиссии, депутаты получали жалование государева. Три. Ну а самое главное, чего нет по сей день даже у депутатов Государственной Думы, да и у других парламентов, депутаты имели пожизненную депутатскую неприкосновенность. Можете себе такое представить? То есть пожизненно находились под непосредственным особым охранением императрицы. Неприкосновенность эта была нарушена в отношении, по-моему, одного или двух депутатов спустя несколько лет уже после фактического роспуска уложенной комиссии, и то эти вопросы принимались особливо лично императрицей, а снятие с них неприкосновенности. Это были депутаты, которые впрямую с оружием в руках участвовали в Пугачевском восстании. Да, были и такие тоже. Они были преследованы, я не помню, были ли они казнены, по-моему.
Нет, Екатерина их не казнила, но сослала на каторгу.
Ну да, видимо, сосланы были. Но вот они были лишены неприкосновенности, судимы и сосланы, как участники вооруженного восстания. Вот так.
Ну, прямым продолжением.
Да, история исключительно интересна. Приводится много примеров там по поводу того, Екатерина выступила ведь с посланием к Федеральному собранию, выражаясь современным языком. Уложенная комиссия начала свою работу с того, что все депутаты получили наказ императрицы, ну, то есть послание, где довольно пространно, общими фразами, витиеватыми Екатерина ставила перед депутатами задачи, чем они должны заниматься. Ну вот, она по одному видела работу комиссии, депутаты видели ее по-разному, кто-то в лоббировании местных интересов. Екатерина надеялась, что уложенная комиссия обратится к ней в единодушном порыве с просьбой как-то ограничить крепостное право, которое в душе своей Екатерина, конечно, считала зверством. Но это зверство с ее точки зрения, с точки зрения немецкой принцессы. А тут другие нравы, другая экономика, другие традиции, другие скрепы. Она хотела, чтобы это предлагала не она сверху, а предлагали депутаты всех земель. Как вы думаете, Илья, с каким наказом обращались к ней депутаты по поводу крепостного права?
А, может быть, это были разные наказы, их же было больше одного депутата.
Наиболее известные такие, консолидированные.
Можно я добавлю тут?
Вот как-то раз ослабить, может быть, ослабить давление.
Там дворяне обращались к тому, что оставить крепостное право, там за исключением там одного двух, которые выступили против. Но дворяне хотели торговлю заводить у себя непосредственно в поместьях, а купцы выступали против. Это мы, торговые люди, почему дворяне заводят у себя заводы, заводят там торговлю и так далее. То есть начался свара, вот действительно свара началась, и действительно Екатерина просто это напросто, наверное, надоела. Она подумала, сколько можно. Тем более, кстати, русско-турецкая война началась.
Да, от купцов богатых, от торговых людей. И депутаты действительно были возмущены ситуацией с крепостным правом и говорили, что это чудовищно, это ужасно, это ведь несправедливо, это подрывает основы свободной экономики в государстве. С крепостным правом надо что-то делать. Ведь невозможно, матушка-императрица, когда законное право владеть крепостными имеют только дворяне. Чем они лучше нас, простых людей? Почему мы не можем, как нормальные люди, как в свободной стране, где-нибудь в Соединенных Штатах, правда, тогда еще не было, в этих североамериканских колониях, прийти себе спокойно на рынок и купить крепостных?
Вот в чем претензия была, да? Вот в чем претензия была.
С ужасом слушала все наказы.
Я купец, у меня много денег, да, я могу же купить там себе приработок, да, чтобы крестьяне работали на моих фабриках, там, заводах.
Да. А так я вынужден фиктивные СП, совместные предприятия с дворянами, организовывать. И они, дворяне, ничего не делают, только дают мне право использовать их крепостных. Это очень невыгодно.
Но Владимир Александрович,
право приобретать крепостных напрямую.
Владимир Александрович, все-таки Пушкин, да, ведь наказ Екатерины, он не только вот на это время действует, там, конец 18-й, Пушкин, когда отмечал этот наказ, я не помню сейчас, как дословно, но вот он всем тем, кто критикует этот наказ, говорил о том, что почитай его внимательно. Читал ли ты наказ Екатерины? Вот эти смелые ее мысли, ее там взгляд в будущее. Ну, не пропал, мне кажется, он, конечно, даром. И повлиял на многие, скажем так, либеральные, демократические круги России уже в следующем столетии. Особенно это касается Александра I. Если мы будем посмотреть на деятельность Спиранского, тут вообще целую теорию, скажем, разделения властей, во-первых, предложил. То есть переход непосредственно людей из одного сословия в другой. И плюс впервые прозвучало именно от Спиранского вот это такое слово «Государственная дума». То есть именно он не только Госсовет, он действительно предложил и создан, но и слово «Государственная дума», куда бы выбирались, ну, фактически... Ну, наверное, большая часть, более 50% населения имели бы тогда право быть, избирать и быть избранным непосредственно вот в Государственную Думу.
Владимир Станиславович, Михаил Юрьевич, у нас остается немного времени. Конечно, мы подошли логическим образом к 20 веку, уже прозвучали слова «Государственная Дума». Действительно, появляется впервые такой вот общегосударственный орган в связи с революционными событиями. И вопрос следующим образом звучит. Почему наша Государственная Дума так называется? А в этом слове «дума» чувствуется что-то старинное?
Ну, так и есть, да. Это не случайно правоведы того времени, формулируя манифест Николая II, фактически о введении конституционного правления сверху, они взяли как раз терминологию старинную. Была «Боярская Дума». У Спиранского в его прожектах фигурировала Государственная Дума как законосовещательный орган при императоре. По-моему, так, Михаил Юрьевич, да?
Да, это законосовещательный орган, который, по сути дела, император – это главное исполнительное лицо в государстве, а законодательное законосовещательное, которое имеет право предлагать законы, которые потом утверждаются непосредственно императором, это Государственная Дума. Ну, наверное, от Боярской Думы вот все это идет раньше при Великом Князе, да. При царе. Это Боярская Дума, а это Государственная Дума при новом либеральном царе Александре I. Ну и здесь уже мы когда говорим то, что Государственная Дума, которая была указом Николая II, 1905 год, ну, по сути дела, давно уже мечтали, скажем так, и дворяне, и люди там, горожане, и когда при Александре II были созданы земские органы, учреждения, там, земские собрания, земские управы, вот они... постоянно на своих собраниях, на своих земских собраниях вот пытались провести вот эту идею как бы замыкания системы власти местных на местах, там уезды, губернии, вот это именно Государственная Дума, что и было сделано во время революции 1905 года указом Николая II, отметим, да, то есть это не здесь не смена власти какая-то была, у нас осталась монархия, но возник тот орган, который делал фактически Российскую тогда империю, одной из самых, наверное, в то время демократических стран. И что бы там ни говорили, вот этот представительный орган, законодательный орган, Государственная Дума, он обладал громадными полномочиями.
Министры назначались Думой?
Нет, министры не назначались Думой, министры назначались царем. Но дело в том, что и даже премьер-министр, как Столыпин, он и обязан был выступать перед Государственной Думой и отчитываться всех. И самое-то главное, это бюджет. Вот сегодняшняя наша Государственная Дума – это бюджет, это возможность так или иначе влиять на развитие государства, на все ее проекты. Это Государственная Дума сегодня и тогда. Если мы посмотрим количество депутатов тогда и в 1905 году, и сегодня, это примерно то же. Там сегодня 450, тогда 499 человек. Это право тогда Николая II распускать Государственную Думу, ну, назначать новые выборы. Сегодняшний наш президент тоже этим обладает, вот этим правом. Ну, многие прерогативы Государственной Думы, да, и избрание, то есть избирательная система, да, тогда она была, наверное, более жесткая, поскольку от четырех курий многоступенчатые избрания, там, от землевладельческой, от городской, от рабочей курии. Сегодня это прямые выборы, ну, да, это так, действительно. Но многие вещи, которые решались тогда в Государственной Думе, вот посмотришь заседание Государственной Думы, вот у нас в библиотеке военной истории, КРВИО, есть вот эти собрания законодательные акты, и в том числе Государственная Дума, работа Государственной Думы. Почитаешь их и посмотришь сегодняшние стенограммы членов Государственной, нашей сегодняшней Думы, какие вопросы они решают, бюджетная политика, развитие государства, оборонная политика.
Много совпадений, да?
Абсолютно, абсолютно. Это правильно, это правильно. Такая, это преемственность определенно есть работы Государственной Думы того времени до работы Государственной Думы нашего времени. Словно.
Надо понимать, что все парламенты того времени во всех странах были основаны на разного рода цензах и ограничениях. Цензы могли быть преимущественно финансовыми, то есть избирательные права имели люди определенного состояния, а пассивное избирательное право в парламент, естественно, люди большего состояния, не предполагало, что ну, бомжи и пролетарии попадут в депутаты. Ибо думали так, если их сформировать парламент из людей несостоятельных и необразованных, то что же будет за парламент? Они будут заниматься там либо личным обогащением и лоббированием личных интересов, либо просто принимать дурацкие, непродуманные и нелепые законы, поскольку не имеют ни соответствующего опыта и образования. Как можно таким людям доверить управление страной? Поэтому цензы имущественные, цензы образовательные, цензы владения недвижимостью, привязки к какому-то месту. Ты не мог избраться в Московскую городскую думу, если ты не владел имуществом в Москве, у тебя не было дома, жилья. Ну какой же ты ответственный гражданин после этого? Если там спишь на лавке, как ты будешь управлять московским бюджетом и принимать решения о финансировании метро или трамвая?
Владимир Славович, женщин забываем тогда, помните, в Государственной
Думе?
Женщин
просто не было, да. Понятие женщин, избирательное право разводилось в разные стороны, опять же, как полагали мужчины, исключительно из гуманистических соображений, из заботы о женщинах.
Ну, и в Англии, и в Америке тоже тогда не было, давайте не будем забывать.
Первое избирательное женское право появляется среди больших государств, всеобщее избирательное, это в России в 17 году. Первая страна в мире. Вот. А так, ну как же, женщина должна заниматься семьей, хозяйством, воспитанием детей, а мы хотим свалить на нее что, политические заботы? Мы что, не мужчины? Не готовы взять на себя тяжкое бремя мужчины по решению политических вопросов, освободив женщину от этого суеты и безобразия, конечно, должны. Поэтому спасем женщину от вот этого вот. То, чем ей заниматься, не свойственно. Мы же не отправляем женщину воевать. Так зачем же мы должны загружать женщину политической войной? Так рассуждали все джентльмены.
Ну, вот. Александр Калантай и Крупская Надежда Крупская порушили вот в первые годы советской власти вот эту систему и сказали, да, нет, да. Мы должны, мы
искренне,
хотим.
Искренне думали, что поступают хорошо. Вот.
Ну, а уже
мы говорят... это обсуждать сейчас не будем.
Да. У нас минутка осталась, да, у нас еще один вопрос, но мы к нему не будем обращаться. Давайте про Государственную Думу, да, все-таки еще.
Не успеем, да.
Ну и Государственную Думу, если уже завершать, да, ну, четыре, собственно, Государственные у нас Думы были до революции.
Михайлович, я предлагаю сделать паузу, сейчас перебиваю, вижу счетчик, полминуты осталось. Все-таки вы как доверенное лицо президента, я считаю, что мы должны поздравить наших радиослушателей с огромным успехом на выборах всей нашей страны, потому что это была самая большая явка, по-моему, в истории на президентских парламентских выборах.
Абсолютно правда.
За последние лет 30 точно.
Это в современной 75%, России самая большая, да, 77%, вот. Да. И да. Число голосов, ну, потрясающе. Это действительно победа демократии в нашей стране.
Спасибо большое.
Это говорит о том, что людям не все равно.
Спасибо большое, Владимир Станиславович, Михаил Юрьевич. Мы беседовали с доктором исторических наук, профессором, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским и научным директором Российского военно-исторического общества, профессором МГИМО Михаилом Миковым. Это была программа «Рассказы из русской истории».